А Гриша сладострастно заорал: «А, попались, попались!» А Зойка выбежала в соседнюю комнату и с разбега упала спиной к отвалу дивана с раскосившимися глазами. Действительно, зимой Левицкий был скрытно влюблен в Дарью Тадеевну, а до нее испытывал некоторые чувства и к Зойке. Ей было всего 14 лет, но она уже была очень развита телесно, сзади особенно, хотя еще по-детски были нежны и круглые ее сизые голые колени под короткой шотландской юбочкой. Год тому назад ее взяли из гимназии, не учили и дома. Данилевский нашел в ней зачатки какой-то мозговой болезни, и она жила в беспечном безделье, никогда не скучая. Она так была со всеми ласкова, что даже облизывалась. Она была крута лоба, у нее был наивно-радостный, как будто всегда чему-то удивленный взгляд маслянистых синих глаз и всегда влажные губы. При всей полноте ее тела в нем было грациозное кокетство движений. Красный бант, завязанный в ее орехом переливающихся волосах, делал ее особенно соблазнительной. Она свободно садилась на колени к Левицкому, как бы невинно ребячески, и верно чувствовала, что втайне испытывает он, держа ее полноту, мягкость и тяжесть, и отводя глаза от ее голых колен под клетчатой юбочкой. Иногда он не выдерживал, как бы шутя целовал ее в щеку, и она закрывала глаза, томно и насмешливо улыбалась. Она однажды шепотом сказала ему под страшным секретом то, что только она одна в мире знала про маму. Мама влюблена в молодого доктора Титова. Маме 40 лет, но ведь она стройна, как барышня, и страшно моложава. И оба они, и мама, и доктор, такие красивые и высокие ростом. Потом Левицкий стал невнимателен к ней. Стала появляться в доме Дарья Тадеевна. Зойка сделалась еще как будто веселее, беспечнее, но не сводила глаз ни с нее, ни с Левицкого. Часто с криком кидалась целовать ее, но так ненавидела, что когда та заболела тифом, каждый день ждала радостной вести из больницы о ее смерти. А потом она ждала ее отъезда. И лето, когда Левицкий, освободившись от занятий, начнет ездить к ним на дачу по Казанской дороге, где Данилевские жили летом уже третий год. Она тайком вела некоторую охоту на него. И вот лето пришло, и он стал приезжать каждую неделю на 2-3 дня. Но тут вскоре приехала гостить племянница папы из Харькова, Валерия Остроградская, которую ни Зойка, ни Гришка никогда еще не видали. Левицкого послали рано утром в Москву встречать ее на Курском вокзале. И со станции он приехал не на велосипеде, а сидя с ней в тележке станционного извозчика, усталый, с провалившимися глазами, радостно взволнованный. Видно было, что он еще на Курском вокзале влюбился в нее. И она обращалась с ним уже повелительно, когда он вытаскивал из тележки ее вещи. Впрочем, взбежав на крыльцо навстречу маме, она тотчас забыла о нем и потом не замечала его весь день. Она показалась Зойке непонятной. Разбирая вещи в своей комнате и сидя потом на балконе за завтраком, она то очень много говорила, то неожиданно смолкала, думала что-то свое. Но она была настоящая малороссийская красавица. И Зойка приставала к ней с неугомонной настойчивостью. «А вы привезли с собой сафьяновые сапожки и плахту? Вы наденете их? Вы позволите назвать вас Валечкой?» Но и без малороссийского наряда она была очень хороша. Крепкая, ладная, с густыми темными волосами, с бархатными бровями, почти сросшимися, с грозными глазами цвета черной крови, с горячим темным румянцем на загорелом лице, с ярким блеском зубов и полными вишневыми губами. Руки у нее были маленькие, но тоже крепкие, ровно загорелые, точно слегка прокопченные. А какие плечи! и как сквозили на них под тонкой белой блузкой шелковые розовые ленточки, державшие сорочку. Юбка была довольно короткая, совсем простая, но удивительно сидела на ней. Зойка так восхищалась, что даже не ревновала Левицкого, который перестал уезжать в Москву и не отходил от Валерии, счастливый тем, что она приблизила его к себе, тоже стала называть Жоржем и то и дело что-нибудь приказывала ему.